Ей подготовила моя коллега Евгения Мельникова. Я же дополню ее рассказ с сообщениями о том, что происходит с погодой. Погода немного опережает ожидания. В этом году переход от лета к осени пришелся на начало сентября, но все же достаточно прохладно в некоторых местах. Например, на севере европейской территории России уже были первые заморозки. Редкий день там обходится без по-осеннему затяжных дождей и резкого ветра. В северо-западном районе в среду местами кратковременные дожди, днем плюс 14-19. С приближением в четверг очередного циклона, местами который будет с дождями, станет и прохладнее на градус-другой. Атмосферный фронт, разделяющий два антициклона, местами отметится дождями и в средней полосе России. Днем в центральных областях плюс 18-25 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 16-18. В Москве во второй половине дня местами ожидается небольшой дождь, максимальная температура плюс 21-23. По области плюс 18-23. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса. Предвыборные перемены политического ландшафта России, развал дела об убийстве Анны Политковской и старт хоккейного чемпионата России. Ну а сейчас одна из главных новостей этого часа. 1 июля 2002 года под немецким Юберлингеном в районе Боденского озера произошло столкновение самолета башкирских авиалиний с почтовым самолетом DHL. В результате погиб 71 человек. Вчера же в швейцарском городе Бюлах под Цюрихом суд признал 4 из 8 обвиненных в связи с катастрофой сотрудников швейцарской авиадиспетчерской службы SkyGuide. Признал виновными по статье «Убийство по неосторожности». Трое из них приговорены к 1 году тюремного заключения условно, еще одного сотрудника приговорили к денежному штрафу. С подробностями наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Прокуратура требовала признания всех подсудимых виновными и настаивала на сроках от 6 до 15 месяцев тюрьмы условно. Защита добивалась признания всех подсудимых невиновными. Многие, однако, задаются вопросом, почему приговор в случае гибели 71 человека столь мягок и может ли решение суда удовлетворить родственников жертв, желавших, чтобы виновные в гибели людей были установлены и понесли наказание. На первый вопрос пытается ответить с места суда из швейцарского города Бюлаха под Цюрихом немецкий юрист Брита Хартке. Суд стоял перед оценкой очень непростой и необычной базы доказательств вины. Суду надо было оценить такие зыбкие понятия, как степень ответственности того или иного сотрудника, степень риска того или иного решения, это все непрямые улики и доказательства. Их недостаточно для вывода, что тот или иной сотрудник лично виноват в происшедшем. Это все сложные цепочки связи, начинавшиеся с менеджмента, который утвердил инструкции сотрудникам, в частности ту, по которой только один диспетчер был на работе в ту ночь, хотя по международным стандартам их должно было быть как минимум два. Тогда на диспетчерской станции велись профилактические работы, и часть тех была отключена, но сотрудники не были своевременно проинформированы об этом. В частности, техники не информировали диспетчеров о том, какое влияние проводимые работы могут оказать на условия их деятельности. Все это небольшие упущения, сопряженные, однако, с большим риском, но они не позволяют указать на того, кто непосредственно виноват в гибели 71 человека. Находившийся один на дежурстве, диспетчер совершил ошибку. Он действительно увидел опасность менее чем за минуту до столкновения самолетов и дал российским пилотам ошибочную рекомендацию, противоречившую рекомендации автоматической системы на борту российского самолета. В отношении же остальных обвиняемых речь может идти только о той или иной степени ответственности. Напомню, что один из тех, кто в результате катастрофы потерял семью, Виктор Калоев, не стал дожидаться судебной справедливости и от отчаяния и из чувства мести убил в 2004 году того самого единственного дежурившего во время катастрофы авиадиспетчера, уволенного после случившегося датчанина Нильса. Нильсона называли виновным и его коллеги на только что закончившемся процессе. Год назад суд в немецком городе Констанц по иску компании «Башкирские авиалинии» присудил правительство Германии к выплате всех компенсаций, так как по Конституции Германии, даже в случае делегирования функций наблюдения за безопасностью в воздухе, как это было в случае со SkyGuide, ответственность несет само правительство. Приговор, правда, до сих пор не вступил в силу, так как правительство Германии пытается его оспорить. В декабре 2006 года 30 семей, потерявших близких в катастрофе, подали протест на решение швейцарского суда о определившего суммы компенсации, посчитав их недостаточными. Так что серия судебных процессов будет продолжаться. Вывод швейцарского адвоката, представлявшего в Бюлохе интересы 8 сотрудников Скайгайда, Александра фон Циглера. Судебные разбирательства – это неотъемлемая часть процессов выработки окончательных выводов из случившегося. Но скорбь и переживания – дело каждого человека в отдельности, и это самое горькое в подобных ситуациях. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 12 минут. Главная тема утреннего эфира связана с тем, что сегодня в Москве открывается международная книжная выставка-ярмарка. Условием участия в ней стало соглашение о недопущении на стенды книг, пропагандирующих фашизм, ксенофобию и жестокость, провоцирующих национальную рознь. В связи с этим мы задаем нашим слушателям вопрос: интересует ли вас политическая литература? Ответить на наш вопрос можно с помощью пейджера, его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Ответить можно также с помощью смс-сообщения, которое нужно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, интересует ли вас политическая литература? Ждем ваших ответов. Ну, а сейчас настало время обзора центральных российских газет. В студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Вчера ожидаемый указ о выборах не появился, не был опубликован. Означает ли это, что он сегодня появился? Ведь целая интрига была на этот счет.
Появился, Алексей. Все состоялось. Российская газета публикует сегодня указ президента России о назначении выборов в Государственную Думу 5-го созыва, который будет избираться по новым правилам. А о том, что российская газета публикует данный указ, сообщает газета «Известия». И газета «Известия», кроме того, систематизирует вот эти новые правила и пишет о том, что ключевых поправок 13. Вот эти все поправки вводились в течение 4 лет, прошедшие с прошлых думских выборов, и, соответственно, правила существенно изменились. Значит, газета сочла необходимым систематизировать эти поправки, напомнить читателям, какие нововведения теперь будут определять вот, избирательную кампанию, и вот это все можно найти в газете «Известия». Еще одна тема, которая нашла даже еще более широкое отражение, это расследование дела об убийстве Анны Политковской. Генеральная прокуратура вчера опровергла появившуюся информацию о смене следственной группы, занимающейся делом об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, пишет «Время новостей». Как следует из официального сообщения ведомства, руководитель группы, следователь по особо важным делам Петр Горебян и начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Иванов по-прежнему продолжают заниматься этим расследованием. Просто эту группу специалистов в связи с большим объемом работы по закреплению доказательств укрепили еще одной бригадой следователей. Таким образом, Генпрокуратура отреагировала на развернувшийся в последние дни скандал вокруг расследования дела Политковской, которое сначала было объявлено едва ли не уже раскрытым, а потом выяснилось, что половина подозреваемых к этому преступлению отношения не имеют. Впрочем, время новостей удивляется, какой смысл был в этом укреплении, поскольку, собственно, Генпрокуратуре и нынешней следственной бригаде по делу Политковской осталось заниматься ими 3 дня. 7 сентября должно приступить к работе новое, фактически полностью самостоятельное ведомство – Следственный комитет при Генеральной прокуратуре России. Тему также развивает газета «Известия». Издание отмечает, что Генпрокуратура полагает, что вброшенная в СМИ дезинформация исходит от тех, кому нужно во что бы то ни стало дискредитировать работу Генпрокуратуры. Читайте также сообщения на эту тему на первых полосах российской газеты и московского «Комсомольца».
Спасибо. Валерия Шабаева представляет сегодня обзор центральных российских газет. В Москве 7 часов 15 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Молгобекском районе Ингушетии в результате обстрела ранены трое военнослужащих. На северо-востоке Москвы один человек погиб и двое пострадали в результате крупного пожара. Итальянский модельер Валентино объявил, что уходит из профессии. В Москве открывается международная книжная выставка-ярмарка. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня, 5 сентября, в 10 утра по московскому времени, сразу после выпуска новостей, повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Его ведет мой коллега Ефим Фиштейн. Вот некоторые темы выпуска. В Ираке еще неспокойно, но уже идут работы по восстановлению пострадавшей от войны природы. В Дагестане выселенные чеченцы и лакцы возвращаются в места своего первоначального проживания. Строительство автомагистрали наносит ущерб природе Альген. Что такое приемная семья? Опыт Санкт-Петербурга. Итак, аналитический журнал «Время и мир» в 10 часов утра 7 минут. Повтор сразу после выпуска новостей. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас на наших волнах выпуск новостей спорта. Начну его с сообщения крайне, прям скажем, неприятного для хоккейной общественности страны. Сегодня в Виннипеге состоялся 5-й матч суперсерии, в которой участвуют молодежные сборные России и Канады. Напомню, что первые 4 матча, которые проходили в России, канадцы выиграли. Счет 4-0 в серии был до сегодняшнего дня. Теперь счет уже 5-0. Итак, напомню, что в Виннипеге канадцы разгромили сборную России со счетом 8-1. Также вчера стартовал хоккейный чемпионат российской суперлиги. В первом матче, который прошел в Хабаровске, Амур обыграл казанский Акбарс 3-2. Хозяевам в дальнейшем удалось одержать еще 2 победы. Металлург в Магнитогорске выиграл у Химика из Мытищ со счетом 3-0. Салават Юлаев в Уфе обыграл ЦСКА 4-2. А в остальных встречах победили гости. Сибирь проиграла Локомотиву 3-6. С таким же счетом Спартак в Москве уступил хоккейному клубу МВД 2-3. С таким счетом «Лада» проиграла «Торпедо» Нижний Новгород, а «Трактор» уступил «СКА» Санкт-Петербург. Еще 2 встречи завершились со счетом 1-3. «Металлург» в Новокузнецке уступил «Северстали», «Авангард» в Омске проиграл «Динамо». И, наконец, «Нефтехимик» из Нижнекамска в гостях победил «Подольский Витязь» 4-1. Итак, это был старт хоккейного чемпионата России. В Испании продолжается чемпионат Европы среди мужских команд. В среду сборная России одержала 2-ю победу в первом групповом турнире, крупно выиграв в Гранаде у команды Израиля 90-56. Напомню остальные результаты 2-го тура. В группе А Россия и Израиль вы уже знаете. В Греции Сербия упорный матч 56-56. В овертайме победу праздновала сборная Греции 12-11. В группе Б Хорватия победила Португалию 90-68. Испания выиграла у Латвии 93-77. А в группе С Литва, Чехия 95-75, победа Литвы. Германия выиграла у Турции 79-49. И, наконец, в группе Д Франция победила Италию 69-62. Словения выиграла у Польши 70-52. В Нью-Йорке продолжается открытый чемпионат США. Там матчи 1/8 финала проходили сегодня ночью. У мужчин Новак Джокович победил Хуана Монако из Аргентины. Карлос Мойя, испанский теннисист, выбил из розыгрыша сенсацию чемпионата Эрнеста Гулбиса из Латвии. Давид Феррер, Рафаэль Надаль. Этот матч продолжается. Хуан Игнасио Чилла из Аргентины выиграл у Станисласа Вавринки из Швейцарии. И, наконец, последний матч Джастин Анен из Бельгии выиграла у американки Серены Уильямс. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». День рождения Анны Политковской, помпезное заявление генерального прокурора России Юрия Чайки о раскрытии ее убийства и последовавший затем фактический развал дела. Все это остается темой многочисленных комментариев в русской интернет-сети. На очереди рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
30 августа в Москве вспоминали Анну Политковскую в день ее рождения. Теперь организаторов акции памяти будут судить из-за превышения лимита на число участников, а генпрокурор Юрий Чайка обещает в кратчайшие сроки предъявить миру исполнителей преступлений и назвать самого главного заказчика. Вернее, исполнителей только обещает, а на заказчика уже указывает самым прозрачным образом. И как-то тягостно на душе. Тягостно не просто от того, что практически за год не раскрыто убийство, чудовищное, безумное, страшное, но не определен, не осмыслен в обществе статус этого события.
Пишет московский журналист, преподаватель РГГУ Илья Переседов на сайте Грани.ру в комментарии под заголовком «Отрясли ее прах». Автор горько констатирует: «Был человек, работал, чувствовал, дышал, жил. Был с кем-то рядом, а для кого-то маячил вдалеке. Был кому-то другом, а кому-то виделся врагом. И вот его не стало. По злобному плану, по чьей-то прихоти, по разнарядке, в рамках куртуазных политических игр мы не знаем. И, кажется, даже не осознаем пока, чего и кого мы лишились в этой смерти».
Да, Политковская занималась темой Чечни. Да, она подвергалась преследованиям. Да, в ее материалах периодически озвучивалась шокирующая и компрометирующая многих информация. Да, она была эмоциональной. Да, у нее был неровный, периодически нервный стиль. Да, да, да. Но она была нашей Политковской, тем, кто был на своем месте и делал на нем все, что мог и считал необходимым. Вскоре после трагедии я спросил в сообществе студентов журфака МГУ, как те отнесутся к инициативе назвать их или какой-либо другой журналистский факультет именем Политковской или хотя бы установить на нем мемориальную доску. Отроки ответили отказом. Более того, некая первокурсная зелень, которой в жизни не светит работать нигде приличной корпоративной или кремлевской газеты, стала рассказывать, в чем, на ее сопливой зелени взгляд, Политковская оступалась и ошибалась в профессиональном плане. Ладно, если бы вместо памятника за фронт работы Анны Степановны дрался между собой отряд голодных, амбициозных журналюк, готовых показать класс и перевернуть все ради фактов. А нет, свято место опустело. Такие люди, как Политковская, жертвуют своими жизнями во имя того, чтобы остановить поток несправедливых смертей и унижений. Их смерть фокусирует в себе смерти многих пострадавших, особенно когда это гибель насильственная, связанная с основной деятельностью жертв. Теперь мы знаем, не будет таких, как Политковская, не будет сведений об убитых детях, замученных солдатах, зарезанных гастарбайтерах.
Как пишет Илья Переседов, в смерти Анны Политковской, в том, как имя ее пытаются предать забвению, в том, как они отозвались официальные власти, страна явила многим свою мачехину сущность. Прах Политковской частью оказался съеден равнодушием, которое осмелилось не заметить ее смерти. Частью же пошел на удобрение новой России, в которой принято считать, что то, о чем она писала, это вчерашний день.
Политковская являлась все-таки не просто активным участником каких-то общественных гражданских процессов, она являлась, ну, если угодно, символом, столпом этих отношений. И этот столб был повержен, этот столб был разрушен, убит. И вот понято подобным образом на каком-то широком круге, в широких слоях населения, этого не было, это не произошло. Эта тема воскресает вновь, но воскресает, как в старые советские, брежневские времена, там, или еще раньше, на кухнях, полушепотом, для кого-то открывается заново, но не попадает в публичное обсуждение. А в рамках каких-то публичной позиции, действительно, люди сознательно предпочитают избегать этого, довольствуясь какими-то официальными сводками там, по поводу того, что в Чечне все замечательно, она часть России, она находится под контролем российских войск, хотя все это, конечно, не так. И то внешнее благополучие, картинка которого показывается на государственных каналах, она многих устраивает не потому, что люди в это верят, а потому что люди предпочитают не вмешиваться. И вот что в основном ставят в упрек Политковской, то, что она вмешивалась туда, куда ее не звали, не просили, за что ее съели. И, в общем-то, по нашей русской традиции, как бы так и по делам.
Мнение московского журналиста, преподавателя РГГУ Ильи Переседова. «Отрясли ее прах». Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне вечером в программе «Грани времени» ведущий Владимир Карамурза обсуждал события годичной давности в карельской Кондопоге и анализировал эти события глава Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Получило ли общество ответы на все вопросы, которые поставили события годичной давности?
События годичной давности показали, что проблема не только назрела, а даже перезрела. Никаких благостных итогов мы с вами сейчас здесь подвести не можем. По нарастающей раскручивается маховик ненависти, ксенофобии, фашизма в России. И таких кондопог, за этот год было не одна и не две. Вот события, допустим, в Ставрополе, тут и события в городках Саратовской области. Да что там говорить, в Москве 22 июня было на Славянской площади некое столкновение на национальной почве. Вот сейчас тревожная ситуация из Ингушетии, где вот семьи русских учительниц убили, несколько случаев таких мы только что с вами переживали, и так далее. То есть власти никаких выводов не делают, все идет по нарастающей. Власти занимаются чем угодно, только не борьбой с настоящим, я бы сказал, экстремизмом, фашизмом и все, что к этому приводит.
А как вы вот поняли межэтнический характер тогда, год назад, этих событий в Канабуйке? Потому что пресса сначала всячески затушевывала вот эту их сторону.
Ну вот туда же ездили представители общественной палаты и тоже говорили, что вроде бы как бы тут нет этнической составляющей. Мне бы тоже бы хотелось бы, чтобы ее не было. Но вряд ли страусиная позиция поможет нам в этой ситуации. Были же погромы, разгромили же вот после столкновения в печально известное кафе «Чайка». Были же нападения на рынках и семьи, так сказать, людей Северного Кавказа. В подавляющем большинстве, кстати, граждан России были вынуждены из Кандапоги уехать. Кроме того, митинги в столице этой республики, Карелии, проходили в поддержку кандапожских, как бы, событий. Та атмосфера в обществе, которая сложилась за последних 15-20 лет, привела к тому, что любая уголовщина, если есть разные национальности, получает всегда вот такой очень плохой, так сказать, окрас.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева возмущена прошлогодней реакцией Кремля.
Очень странная была реакция на события в Кандапоге, когда президент сказал, что должны на рынке торговать только представители коренного населения. Что значит в России, многонациональной стране, вот такой термин «коренное население»? Татары – это коренное население или нет? Татары живут на этих землях дольше, чем русские. Кавказцы – они такие же граждане России, как и остальные. Они коренное население или не коренное? Кавказ был завоеван в XIX веке, но с тех пор они входили в состав России, уже многие поколения рождались российскими гражданами.
Вы слушали фрагмент из программы «Грани времени», в которой ее ведущий Владимир Карамурза обсуждал события годичной давности в карельской Кандапоге. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире следующие темы. Перспективы высокоскоростных беспроводных технологий, приватизация тепловых электростанций в России, новые открытия израильских спелеологов. Кроме того, напомню, что сегодня вопрос, который мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Интересует ли вас политическая литература? Это связано с тем, что сегодня в Москве открывается Московская международная книжная выставка-ярмарка. Итак, ждем ваших сообщений на пейджер и ваших смс-сообщений. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В российской газете сегодня опубликован президентский указ о проведении выборов в Государственную Думу 2 декабря. Таким образом, дан официальный старт избирательной кампании. В Молгобекском районе Ингушетии трое военнослужащих внутренних войск МВД России получили ранения при обстреле. Группа неизвестных открыла огонь из гранатометов и стрелкового оружия по расположению мобильного отряда МВД. Нападавшие скрылись, в республике введен план-перехват. В Беслане сегодня начинается учебный год, позднее, чем в других городах России. С 1 по 3 сентября в Беслане был траур по жертвам трагедии, произошедшей в 2004 году. В Москве один человек погиб, и двое пострадали в результате крупного пожара на северо-востоке города. Судьба трех человек остается неизвестной. В Московском городском суде рассматривается жалоба защиты Михаила Ходорковского на отказ прекратить новое уголовное дело в отношении него. Мосгорсуд сегодня рассматривает два иска в рамках дела «Руснефти» о законности ареста акций компании и выдаче санкций на заочный арест экс-главы «Руснефти» Михаила Гуцериева. Ближайшие месяцы будут решающими в развитии ситуации в Ираке, об этом заявил американский генерал Реймонд Адиерно. На севере Ливана по меньшей мере 222 исламских боевика были убиты и более 200 захвачены в ходе 15-недельной операции правительственных войск против палестинских экстремистов. В горах штата Невада продолжаются поиски знаменитого американского путешественника и бизнесмена Стива Фоссета. Его одномоторный самолет поднялся в воздух утром в понедельник и не вернулся в намеченное время. В Болгарии обнародованы данные о том, что более 140 бывших и нынешних парламентариев и президент страны Георгий Пырванов сотрудничали с коммунистическими спецслужбами. Итальянский модельер Валентино объявил, что уходит с профессии.
И, как обычно, в этот час несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России погода ожидается дождливой и прохладной, и это будет не совсем благоприятно для людей с больными суставами и позвоночником, а также для тех, кто страдает бронхолегочными заболеваниями. В средней полосе России теплая и солнечная погода, давление близко к нормальному, содержание кислорода в воздухе оптимально. Эти погодные условия благоприятны для всех, заметных метеопатических реакций можно не ждать. Но, тем не менее, будьте осторожны и внимательны к своему здоровью. Ну а сейчас мы продолжаем главную тему утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Сегодня открывается Московская международная книжная выставка-ярмарка. Главный иностранный гость этого года – Китай. Церемонию открытия ярмарки проведут премьер-министры России и Китая. Условием участия в ярмарке стало соглашение о недопущении на стенды книг, пропагандирующих фашизм, ксенофобию и жестокость, а также провоцирующих национальную рознь. Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Заместитель руководителя оргкомитета ярмарки Владимир Григорьев сообщил, что разработчики соглашения, то есть оргкомитет и Федеральное агентство по печати, исходили из конституционных формулировок. У организаторов, по его словам, не было цели подменить собой суд и правоохранительные органы. Они выступали исключительно в роли рекомендаторов, а не цензоров. Это касается книг, которые пропагандируют нацизм.
По каждой книжке есть своя история. Допустим, книгу «Майн кампф» легально нельзя издавать. Права на книгу «Майн кампф» находятся у правительства Баварии. Поэтому любое издание книги «Майн кампф» – это нарушение авторских прав. Так когда-то поступили наши немецкие коллеги. Поэтому появление «Майн кампф» – это уже нарушение авторских прав, и поэтому под этой эгидой, в общем-то, ее можно изымать из любой продажи. Да? Вы знаете, что в последнее время появилась книга «Адольф Гитлер». Да? Вот пропагандистское издание 40-го года, рассчитанное на молодежную аудиторию. Без научного комментария, без ссылок, без вообще любого аппарата она была просто переведена и издана на русский язык. Поэтому то, что мы можем сделать, мы можем взять на себя какие-то нерепрессивные, но, скажем так, моральные функции, что мы делаем.
Это мнение Владимира Григорьева. Комментарий Александра Иванова, главного редактора издательства «Адмаргином», издателя французской философии Сорокина, Лимонова и Проханова.
Я думаю, что это, скорее всего, перестраховка организаторов. Здесь нет никакой строгости. Законодательство тогда эффективно, когда оно носит запретительный характер, не разрешающий. Здесь сделана попытка что-то запретить. В принципе, это благородный юридический ход. Когда нам известно, что запрещено, мы как бы действуем достаточно свободно, потому что все остальное как бы по определению разрешено. Но поскольку здесь очень неопределена сфера того, что запрещено, непонятны критерии, по которым та или иная книга объявится запрещенными, то эффект от этого скорее такой, я бы сказал, мутный. Предупреждение вынесено, но чего оно касается, совершенно непонятно. Безусловно, есть какие-то издания, распространение которых должно быть ограничено. Безусловно, организаторы той или иной ярмарки имеют право эти издания назвать, но тогда они должны их перечислить и перечислить причины, по которым они считают недопустимым присутствие этих изданий на ярмарке. Все остальные попытки ограничить или как-то, так сказать, запретить ту или иную книгу, то или иное издание являются неэффективными по меньшей мере. А в более широком контексте они являются в глазах публики очередной попыткой завинтить какие-то гайки, как бы сделать ситуацию более управляемой. То, что мы имеем сейчас в политической, идеологической сфере и так далее.
Так считает издатель Александр Иванов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
С темой сообщения моей коллеги Елены Фанайловой связан и вопрос, интересует ли вас политическая литература. Этот вопрос мы обращаем сегодня к слушателям Радио Свобода, и с этим вопросом моя коллега Татьяна Вольцкая обратилась к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Нет, интересно.
Политическая? Затрудняюсь ответить.
Очень интересует, особенно историческая.
Всегда меня интересовали воспоминания, эссе. Это я с удовольствием всегда читала и военные, исторические, и политические тоже. Современное, ну, может быть, потому что мне уже лет достаточно много. Я много повидала и начиталась, и наслушалась. Конечно, интересует. Солженицын. Как нам обустроить Россию? Ну, и я с уважением отношусь к Веллеру. И как социологу, как писателю. Последний шанс России.
Литература? Нет. Никогда. Не до этого. Я политикой так занимаюсь. Кино, телевизор.
Не интересует.
Ой, нет. Устала. Потому что мне 70 лет. Я уже чего только не видела. Читаю Бунича. Д'Артаньян. КГБ, что ли? Как-то так называется. Вообще тяжко. Думаешь, где мы живем? И что нас дальше ожидает? И кто мы есть? Звери, люди. Не пойми, кто. Какая политика? Как там почитаешь, кто кого?
Конечно. Читаю, к авторам отношусь так. Если знаю, с вниманием. Если нет сюжета, то, так сказать, улавливаю политическую литературу. Там мемуары Ельцина или как это, Крючкова, бывшего председателя КГБ, Гайдара. Вот эти, так сказать, авторов того, что мы имеем. А именно, развал Союза и построение капитализма. Чубайса еще тут тоже попадался. Вот подобного плана. Ну и зарубежных. Там эксперты, экономисты, видение перспектив доллара и что будет вообще с экономикой.
Нет. Не знаю, не люблю книжки читать.
Ой, ну, бывает. Ну, в основном журналы какие-нибудь, что вроде Коммерсант в основном время попадается. Ну, а что-то более конкретное, даже не знаю. Бывает, интересуюсь.
Абсолютно нет. Я не верю никому уже в последнее время.
Политическая литература. Политика интересует, но литературой мне некогда заниматься. Времени нет, работы много.
Нет, наверное. Знаете, как-то вообще литература не то, что политическая, читать как-то некогда. Дом, дела, работа, некогда. Дети, чтобы не до чтения.
В этих вещах не разбираюсь и не хочу вмешиваться. Я бы с удовольствием. Чего от этого зависит?
Нет. Ну, меня вообще политика не интересует.
Политическая, ну, допустим, воспоминания Ельцина на самом деле действительно не интересует, потому что, как бы, ну, допустим, политика Ельцина, так, скажем, направление Ельцина вообще не интересует. Все. А с точки зрения политической литературы, ну, наверное, больше все-таки это период Великой Отечественной войны, скажем, то есть исторические аспекты. Ну, наверное, все-таки, скажем так, постперестроечный период более. Уже не перестройка, как Ельцина, ближе уже, наверное, все-таки путинская. Читали достаточно много, но авторов не помню.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, интересует ли вас политическая литература. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
7 часов 39 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы предложим вашему вниманию выпуск новостей высоких технологий. Вот некоторые темы. Новый тип беспроводного соединения, новые фонари, которые осветят улицы прицельно, и новая, но не очень радостная судьба кремниевых чипов. Их ждет участь виниловых пластинок. Итак, выпуск новостей из мира высоких технологий на волнах «Радио Свобода».
Главная тема выпуска. Исследователи из Центра электронных приборов штата Джорджия, США, тестируют новый тип беспроводного соединения, с помощью которого можно будет передавать большие объемы информации на короткие расстояния со скоростью несколько гигабит в секунду. О высокоскоростных беспроводных сервисах рассказывает Александр Костинский.
Технологии Bluetooth и Wi-Fi дают пользователю относительную свободу передвижения в радиусе от 10 до 100 метров, но при этом сильно ограничивают в скорости. Беспроводная связь легко справляется с малыми объемами данных, но полностью заменить кабели она не может. Поэтому специалисты из Центра электронных приборов решили использовать для передачи данных более высокие частоты, чем используются в сотовой телефонии – до 60 ГГц. Сегодня этот диапазон мало используется. Ученые планируют получить на него правительственную лицензию и предоставить первый коммерческий сервис в 2009 году. Пользователи смогут быстро скачивать большие файлы и смотреть потоковое видео высокого разрешения. На экспериментальном образце уже удалось достичь скорости 15 гигабит в секунду на расстоянии 1 метр между источником и приемником. Высокоскоростной беспроводной доступ в интернет имеет такой высокий коммерческий потенциал, что сейчас, кроме Центра электронных приборов, еще несколько ведущих компаний, такие как Toshiba и Philips, занимаются подобными разработками.
Новости коротко. В австрийских городах Дикс и Хербранс появились новые уличные фонари, работающие с минимальными потерями энергии. Они питаются от солнечных батарей, заряжающих их аккумуляторы в светлое время суток, и потребляют менее 1 ватта в час. По словам разработчиков, представителей компании Epsoltec, новые фонари не требуют больших затрат на обслуживание и рассчитаны на 50 тысяч часов работы. На смену полупроводникам, являющимся основой современной электроники, могут прийти в ближайшем будущем новые материалы. По мнению ученых из Хьюстонского университета в США, исследующих магнитные свойства нанообъектов, сети из наномагнитов можно использовать для хранения и обработки информации. Ячейками в такой сети являются кластеры ферромагнетика, например, железа, размером до 100 нанометров. Кластеры можно намагничивать и перемагничивать. Наномагниты могут быть значительно меньше кремниевых транзисторов, используемых в современных процессорах.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В новом экспозиционном пространстве Третьяковской галереи в выставочном зале в Толмачах решено показывать произведения незаслуженно забытых художников. Очередной в этом цикле стала выставка Виктора Уфимцева. Его творчество было связано сначала с Сибирью, а затем со Средней Азией. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Когда в 1919 году группа футуристов во главе с Давидом Бурлюком, совершая турне по Уралу и Сибири, доехала до Омска, Виктор Уфимцев с друзьями пришли на выступление тех, кого они считали шарлатанами и скандалистами, с карманами, как вспоминал художник, набитыми всякой дрянью. Однако вместо того, чтобы дать отпор заезжим живописцам и поэтам, воспитанный на передвижниках Уфимцев в один вечер сам превратился в футуриста. На выставке есть тому доказательства. Несколько работ 20-х годов, о которых рассказывает один из авторов экспозиции, Яна Шклярская из Межрегионального общественного фонда «Старые годы».
Например, вот эта работа «Женский портрет» 20-х годов, живописная вещь «Подсолнухи». И еще одна «Двое в парке».
Остановимся на этом женском портрете.
Женская фигура, сидящая, представлена здесь в виде такой разделенной на геометрические фигуры, какое-то тело. Она здесь похожа на ромб. Вот эта угловатость, стремление к геометризму, конечно, такие признаки авангарда.
Меня заинтриговало то, как построена экспозиция, потому что обычно ее выстраивают по хронологическому принципу, ну, если это монографическая экспозиция. А здесь, в общем, рядом висят работы разных лет. Почему так сделали?
Нам хотелось именно провести линию от раннего этапа творчества к позднему, как бы игнорируя темный период конца 30-х-40-х годов, когда он был очень ограничен в своих живописных исканиях в области формы, когда он больше занимался соцреализмом. Нам хотелось показать, что линия его поисков не прерывалась, и что поздние вещи конца 50-х, начала 60-х годов вполне достойно и органично смотрятся рядом с ранними, которые вышли из авангарда.
Более того, если не знать, можно решить, что это ранние работы.
Это обманчивое впечатление.
Обманчивое
все-таки,
да?
Да, потому что он все-таки нашел свой язык, адекватный другому времени. И в некоторых вещах он предвосхищает суровый стиль, который во втором зале.
В собрании Третьяковки работ Уфимцева нет, о чем в галерее, конечно же, сожалеют. А предоставили картины на выставку 2 омских музея – изобразительных искусств имени Врубеля и краеведческий. Московский участник – это музей Востока, что неудивительно. Из Сибири художник переехал в Ташкент, где и были созданы самые броские его работы, яркие, словно из кристаллов составленные. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 7 часов 45 минут, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
На северо-востоке Москвы один человек погиб и двое пострадали в результате крупного пожара. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу защиты Михаила Ходорковского на отказ прекратить новое уголовное дело в отношении него. В горах штата Невада продолжаются поиски пропавшего американского путешественника Стива Фоссета. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы предложим вам обзор центральных российских газет. В студии рядом со мной Валерия Шаваева. Валерия, еще раз доброе утро. У нас главная тема связана сегодня с открытием Московской книжной выставки-ярмарки. Есть ли что об этом в газетах?
Есть кое-что. Российская газета и «Комсомольская правда» сообщают о том, что сегодня открывается 20-я юбилейная книжная ярмарка. Но это на первых полосах. А вот «Комсомольская правда» на 15-й, 16-й и 17-й полосах дает подробнейшую программу ярмарки. Рисуют схемы ВВЦ, схемы павильонов, размещение стендов. Так что если нашим читателям, нашим слушателям это интересно, они могут почитать подробно в «Комсомольской правде», куда им пойти, с кем встретиться и так далее.
Ну, в общем, это хорошо, что хоть кто-то опубликовал, потому что вот так специально ехать, не зная где что,
довольно сложно. Да, более того, «Комсомольская правда» даже проводит свой конкурс, и можно там выиграть билеты на книжную ярмарку.
Прекрасно. Ну, а что еще пишут?
А помимо этого, пишут, например, о том, что последние месяцы президентства Владимира Путина сопряжены с важными вояжами. Президент намерен оставить после себя знаковый след не только во внутренней, но и во внешней политике. Цитирую я независимую газету. Делать ему это под занавес своего правления становится все труднее. На этой неделе, когда состоится его первый, очевидно, последний государственный визит в Австралию, под угрозой оказалась одна из ключевых инициатив Путина, предполагающая глобальную роль России в развитии атомной энергетики. Под вопросом подписания российско-австралийского соглашения о мирном использовании атомной энергии, документа, предусматривающего поставки урана с зеленого континента в Россию. «Коммерсант» пишет о том, что российский фондовый рынок становится все более весомым политическим фактором. Сегодня премьер-министр Михаил Фродков посетит Московскую межбанковскую валютную биржу, затем выступит со вступительным словом на совещании Федеральной службы по финансовым рынкам. Это первый визит чиновника такого ранга на биржу с 1994 года и первая встреча премьера с участниками рынка. «Известия» и «Независимая газета» интересуются судьбой Геннадия Бурбулиса, знаковой фигуры 90-х годов, а она на волоске. В ночь на вторник бывший всемогущий серый кардинал эпохи Бориса Ельцина срочно выехал в Новгородскую область. Бурбулис может стать третьим за последний месяц бойцом Старой гвардии первого президента России, который будет списан с корабля «Большой политики». «Толерантный шовинизм» – это тема дня в газете «Газета». Результаты двух последних социологических опросов Левада-центра об этнической агрессии, а также национализме и ксенофобии в России должны заинтересовать участников предвыборной кампании, полагает «Газета». Эти опросы не открывают Америку. Например, во втором из них к идее России для русских 41% респондентов относятся вполне благожелательно.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня представляет обзор центральной российской прессы. Ну а далее на волнах Радио Свобода мы переходим к экономической информации. Слово Сергею Синицкому.
Федеральная налоговая служба России зарегистрировала две первых генерирующих компании, выделяемых в ходе реформирования холдинга РАО ЕС России. Это ОГК-5 и ТГК-5, объединяющие ряд тепловых электростанций в европейской части России и на Урале. Всего из состава государственного холдинга, на долю которого приходится 70% производства электроэнергии в стране, будут выделены 6 межрегиональных оптово-генерирующих компаний ОГК и 14 территориально генерирующих компаний ТГК. Реформа отрасли предусматривает приватизацию лишь тепловых электростанций России. Все атомные и большинство гидростанций, как и магистральные линии электропередачи, остаются под контролем государства. Инфляция в России в августе составила 0,1%, а с начала года 6,7%, сообщил руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. Евразийский банк развития готов предоставить кредит на 150 миллионов долларов российской компании «Гражданские самолеты Сухого» для организации выпуска нового регионального пассажирского лайнера «Сухой Суперджет-100». По словам руководителя банка, одним из результатов этого проекта должно стать вытеснение на рынках России и других стран СНГ устаревших моделей лайнера, в частности Ту-134. Учредителями Евразийского банка развития являются Россия и Казахстан, чьи доли в его уставном капитале к началу следующего года могут составить соответственно 1,5 миллиарда и 500 миллионов долларов. Немецкая фармацевтическая компания Штада, третий в Германии производитель дженериковых препаратов, завершила покупку за 185 миллионов долларов российского холдинга «Макис Фарма», одной из немногих в России фармацевтических компаний, имеющих международный сертификат качества производства. Для Штада это уже вторая сделка в России. В 2005 году она приобрела компанию «Нишфарм» из Нижнего Новгорода. Дженериками называют относительно недорогие копии новейших лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты. Рост экономики 13 стран еврозоны во втором квартале года оказался вдвое меньшим, чем в начале года – 0,3%, за три первых месяца – 0,7%. В пересчете на год темпы роста экономики еврозоны составили во втором квартале 2,5%, в первом – 3,2%. Такие данные представило статистическое агентство Европейского Союза. Замедление темпов экономического роста на фоне снижения инфляции делает менее вероятным новое повышение Европейским центральным банком базовых процентных ставок. Очередное решение по ним будет объявлено 6 сентября.
Сергей Сининский представил выпуск новостей экономики. Я же дополню его рассказ сообщением о курсе валют. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 5 сентября, составляет 25 рублей и 59 копеек за доллар США и 34 рубля 85 копеек за евро. А на мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 36 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Сегодня она из Израиля, а вернее из пещер Израиля. Эти пещеры не входят в число всемирно известных туристических объектов. Скорее, пещеры в Израиле привлекают геологов, историков и спелеологов. Как сказано в Евангелии, Иисус Христос был похоронен в пещере вблизи Иерусалима. Первые свитки Торы также по преданиям были найдены в пещере Кумран, развалины библейского Содома, соседствуют с пещерой с дом. Около 40 новых пещер в Израиле за последние 10 лет открыли и нанесли на карту спелеологи из клуба фирмы «Сарм-А», с которым недавно побеседовал наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Вылазки на природу членов «Сармы» во главе с ее создателем Сергеем Щепицыным, в миру специалистом в области информационных технологий, временами проходят на глубине до 1,5 километра под землей, нередко с ночевками в промокшем спальном мешке, сопровождаются лазанием по пещерам и каньонам и перетаскиванием тяжелого снаряжения. Движет ими, как они сами признаются, та самая неуемная страсть к открытиям, к неизведанному прекрасному, которой, наверное, одержимы все первооткрыватели, рассказывает Сергей Щепицын.
Гроздом поражает вот эта уникальность и оригинальность пейзажа. Ландшафт космический. Это безжизненное плато, все изрезанное трещинами и провалами. Сердце иудейской пустыни. Вот она именно в том виде, в первозданном. Я бы лучше всего сравнил ее как раз с картиной Крамского «Христос в пустыне».
В прошлом году известие об открытии в Израиле пещеры Яалом с подземным озером и уникальной замкнутой экосистемой, где были обнаружены несколько видов ракообразных, неизвестных ранее ученым, наделало немало шума. В исследовании пещеры участвовали спелеологи Сармы, которые впоследствии помогли также спасти ее от разрушения.
Центр по исследованию пещер израильский, но они столкнулись с чисто техническими проблемами, которые им показались непреодолимыми. Нужно было сделать восхождение по стенке и нырнуть в озеро. Я нырял и, как выясняется, нырял единственный в мире в это озеро. Правда, потом был мировой общественностью подвергнут жесткой критике, потому что я представляю, со всеми современными бактериями вторгнуться в озеро, в котором живет жизнь 3 миллиона лет, это, конечно, вандализм с точки зрения ученых. Впоследствии эти фотографии обошли весь мир, включая CNN, все израильские масс-медиа. Когда мы были в пещере, мы получили просто настоящий шок, узнав, что пещеру должны взорвать через 2 дня. Пещера находится на территории карьера. Они взорвали уже десятки пещер. И мы когда узнали, подняли все, что мы могли, всемировую общественность. Мне не обидно, что нас не упомянули. Мне больше обидно за ребят, например, Исраэль Нейман, который, в общем-то, и нашел эту пещеру.
Власти Израиля, как военные, так и гражданские, часто осложняют жизнь активистам Сармы, иногда по соображениям безопасности, а иногда и по причинам чисто бюрократического характера. В маленьком Израиле почти вся территория, не занятая городами, промышленными или военными объектами, имеет статус национального парка или заповедника.
Проще все запрещать. Никто не хочет нести ответственность за то, что творится на территории. К сожалению, первый этап нашей организации заключался в такой нелегальной деятельности. Это всегда в разных точках Израиля, чтобы там, где мы наследили, мы называем этот период махновщиной, она была просто необходима. И у нас сейчас такое количество исследователей, вот, у нас просто не было другого выхода, как все легализовать.
Активность Сармы военные также не одобряют. По словам Сергея, им удавалось, например, найти немало дыр на охраняемых участках границы. Палестинские территории, Ливан, Иорданию и Египет, члены группы как минимум по разу посещали без виз и прочих формальностей по пещерам, ущельям и проходам, о которых зачастую понятия не имеют израильские пограничники.
Обычный плановый тур по такому красивейшему гранитному каньону, это царство Мордор из «Властелин колец», просто картинка срисована оттуда. В какой-то момент я чувствую, что идем слишком долго. Звоню своим друзьям, они говорят: «Ой-ой-ой, если ты вовремя не остановишься, ты придешь в Синай». Приезжаем домой, я начинаю делать описание маршрута, и вдруг с удивлением обнаруживаю, что мы дважды совершенно спокойно пересекаем египетскую границу. Меня ловили, когда я уже возвращался к ливанской границе, когда я целый день гулял вдоль сирийской границы. Я думаю, что это просто дело времени, что мы буквально там в ближайшее самое время найдем несколько пещер, которые начинаются в Израиле и заканчиваются в Ливане. Это совершенно реальная и прогнозируемая ситуация. Государство не очень так задумывается об этом. Мы уже пытались обращаться в разные инстанции, пытались обращаться в армию о том, что может существовать реальная угроза со стороны Сирии и Ливана, так как их Хизбалла и Аль-Каида, они все очень сильны в применении пещер для военных целей.
Сарма неустанно борется с израильской бюрократией. По словам ее активистов, рано или поздно им удастся добраться до запретных сегодня пещер и каньонов, жемчужиной которых они считают гору Хермон, что у границы с Сирией.
Мы подали проект закона об урегулировании всего, что связано с веревками, альпинизма, каньонинга, спелеологии. Проект одобрен Кнессетом, и он будет рассматриваться в ближайшее время. И одна из его важных частей – это снять ответственность с некомпетентных за это органов. Ходы могут быть самые неожиданные. Вот моя голубая мечта – это стать премьер-министром на год только ради того, чтобы поехать на Хермон, потому что это будущее Израиля в плане спелеологии, и морально я готов к этому.
Говорит израильский спелеолог Сергей Щепицын. Ровшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса на наших волнах. Рассказ о том, что ситуация в Ираке внушает тревогу экспертам Конгресса, рассказ о приватизации тепловых электростанций в России и о второй победе сборной России на баскетбольном чемпионате мира. Кроме того, я напомню вопрос, который мы задаем нашим слушателям. Интересует ли вас политическая литература? Пожалуйста, пишите нам на пейджер, мы ждем ваших ответов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Настроение поддерживалось не усиленными нарядами милиции, а...
Гражданин, имея при себе гранату, оказал вооруженное сопротивление представителям...
При застройке территории авиасалон руководствовался постановлением, которое не было согласовано...
Россия была и будет против всего, что подрывало бы принцип равной безопасности.
Посольство России оказывало всяческое содействие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.